FM 104.7. Этот выпуск новостей выходит при поддержке ресторана японской кухни «Митуши Суши» на Ships Head Bay. И главные темы. Байден намерен признать геноцид армян в Османской империи. Новак Джокович провел необычную тренировку на баскетбольной площадке. И мужчина в костюме медведя идет пешком из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. Теперь об этом и не только. Более подробно. Президент Джо Байден планирует заявить об официальном признании американской администрации геноцида армян в Османской империи, произошедшего более века назад. Об этом пишет Wall Street Journal. Предыдущий лидер страны Дональд Трамп отказывался это сделать, чтобы не ухудшать отношения с Турцией. Комитет Сената США по международным отношениям в марте обратился к Байдену с призывом признать геноцид армян, отметив, что до вступления в должность Байден уже называл преступление против армянского народа геноцидом. Как заявили официальные лица, теперь американский лидер намерен сделать это на посту президента, назвав геноцидом депортацию и массовые убийства армян в Османской империи в 1915 году. Для Новака Джоковича наступила одна из главных недель в его календаре на этот год – турнир в родном Белграде. К важному старту соответствующая подготовка. Лидер мирового рейтинга решил провести ее не на теннисном корте, а на импровизированной баскетбольной площадке. Не секрет, что Джокович – большой фанат этой игры, а вот своими навыками обращения с мячом он раньше не делился. Как передают СМИ, Новак был великолепен. Он показал и стремительный проход, и ювелирную точность бросков с любой дистанции. Путешественник решил прогуляться несколько сотен километров из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско в костюме медведя без какой-либо цели, передает агентство Reuters. Джесси Лариос назвал своего персонажа Биар Сан. Он придумал этот костюм сам. Длина его маршрута составляет 644 километра. Путешествие началось 12 апреля. По пути он делает остановки, чтобы перекусить и поспать. Лариос признался, что это был импульсивный поступок, который он не планировал заранее. Также 33-летний мужчина отметил, что ему приятно внимание прессы. Американец открыл счет на платформе GoFundMe, где люди со всего мира уже успели собрать для него более 7 тысяч долларов. Он заявил, что когда доберется до Сан-Франциско, устроит голосование, чтобы определиться, на что же пожертвовать эти деньги. А я напоминаю, что сегодня вы решаете, кто же за $1000 совершит самый безумный поступок в финале конкурса «Безумная штучка». Осталось трое участников, и только вы можете помочь определить победителя. Присылайте смс на номер 929-601-1047. И если вы хотите, чтобы победил человек, который готов за $1000 поднять флаг Freedom FM на башню любого высотного моста, ведущего в Манхэттен, отправляйте цифру 1. Если ваш фаворит, тот, кто за $1000 готов внести волну 104.7 FM в память радиоприемника, тысячи машин за один день, то отправляйте цифру 2. Ну а если вы видите победителем человека, который готов за $1000 прыгнуть с парашютом с флагом радио Freedom FM, тогда ваша цифра 3. Голосуйте за самый безумный поступок по номеру 929-601-1047. Имя победителя станет известно уже завтра. И коротко о погоде. Сегодня в Нью-Йорке облачно. Температура воздуха от 38 до 49 по Фаренгейту. Это от 3 до 9 по Цельсию. Еще больше новостей уже совсем скоро в эфире Freedom FM 104.7, на russian.radio, на наших страницах, в Instagram и Facebook Radio Freedom FM 104.7. А к этому часу у меня все. Екатерина Игнатьева, служба информации Radio Freedom FM 104.7 Нью-Йорк. А я напоминаю, что этот выпуск новостей выходит при поддержке ресторана японской кухни «Митуши Суши» на Ships Head Bay. Скажите официанту пароль Freedom FM и получите закуску или десерт в подарок от «Митуши Суши» на Ships Head Bay.
Легендарный ресторан «Митуши Суши» на Ships Head Bay открыт и ждет гостей. Оцените новые шедевры от самых креативных мастеров суши и японской кухни. Наряду с новинками все те же любимые блюда, рецепты которых отточены годами. «Митуши Суши» на Ships Head Bay был открыт более 15 лет назад. Внимание! Только для слушателей Freedom FM. Специальная секретная акция. Когда сядете за столик, скажите официанту пароль Freedom FM, и будет вам счастье в виде закуски или десерта в подарок от «Митуши Суши». Но только на Ships Head Bay. Акция действует до 25 апреля. 1714 Ships Head Bay Road. 718-368-3255. Моментальная доставка. 718-368-3255.
Freedom FM.
Легендарный ресторан «Митуши Суши» на Ships Head Bay открыт и ждет гостей. Оцените новые шедевры от самых креативных мастеров суши и японской кухни. Наряду с новинками все те же любимые блюда, рецепты которых отточены годами. «Митуши Суши» на Ships Head Bay был открыт более 15 лет назад. Внимание! Только для слушателей Freedom FM. Специальная секретная акция.
Когда сядете за столик, скажите официанту пароль Freedom FM, и будет вам счастье в виде закуски или десерта в подарок от Митуши Суши. Но только на Ships Head Bay.
Акция действует до 25 апреля. 1714 Ships Head Bay Road. 718-368-3255. Моментальная доставка. 718-368-3255.
Только госпоже Еле под силу защитить от порчи из глаза и избавить от наркомании и алкоголизма. Предсказательница и целительница госпожа Еле четко видит прошлое, настоящее и будущее. Она сохранит семью и вернет любимого человека. Госпожа Еле увидит суть ваших финансовых проблем и подскажет мудрое решение. Один звонок может изменить все. Пророчества госпожи Еле сбываются. 718-934-47-95.
В детстве я очень боялась оставаться дома одна. Меня пугал звук грозы и шум на лестничной площадке. Я сидела у двери и умоляла, чтобы мама поскорее вернулась домой. Сегодня уже я нужна своей пожилой маме. Из-за пандемии она никуда не выходит, а пускать в дом чужаков боится.
Агентство по уходу за пожилыми людьми True Care дает возможность ухаживать за близкими и получать за это деньги. С программой CDPEP не нужно никаких лицензий. Нужно лишь позвонить в True Care 929-355-04-00. Бонус при регистрации $300. 929-355-04-00. 929-355-04-00.
Забота всегда в вашем доме.
Где?
Что где?
Где все искать в нашем районе? Квартиру, работу, адвокатов, докторов. Купить, продать, где?
Где? В справочнике.
russian.us.com. Информация о локальных магазинах и услугах, акциях и скидках. Там же можно найти работу, снять квартиру, дать объявление. И все это совершенно бесплатно. russian.us.com.
А там все понятно?
Все так просто, что даже ваша собака догадается. Можно посмотреть видео и фото, увидеть рейтинг и детальное описание, оставить отзыв, перейти в соцсети и даже радио послушать. russian.us.com – это самый удобный справочник локальных объявлений по всем городам Америки и по Нью-Йорку. Набирайте russian.us.com.
Стыдно ли это быть банкротом? Что ж, давайте посмотрим. Уолт Дисней, Майк Тайсон, Ларри Кинг, Марк Твен, аж сам Дональд Трамп были банкротами. Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит по телефону 718-513-3145. Первая консультация совершенно бесплатна. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-3145. 718-513-3145.
Реклама слуховых аппаратов на радио Freedom FM себя не оправдала. Остальные клиенты очень довольны. Реклама на Freedom FM. 718-758-5050.
Покроется небо пылинками звезд, и выгнутся ветки упруго. Тебя я услышу за тысячу верст. Мы эхо, мы долгое эхо друг друга. Эхо друг друга. И мне до тебя, где бы я ни была, дотронуться сердцем нетрудно. Опять нас любовь за собой позвала. Мы нежность, мы нежность. Любовная нежность друг друга. Мы нежность, мы нежность, мы вечная нежность друг друга. Даже в краю наползающей тьмы, за гранью смертельного круга, память друг друга. Мы долгое эхо друг друга.
Живут только те, кого мы очень хотим увидеть. В этот городок не нужны визы, да и границ здесь нет. Хотя жители этого города часто выходят за грань и живут на грани. В проекте «Звездный городок» мы узнаем все о жизни звезд. Интервью с людьми, которым есть что рассказать. Интервью с человеческим лицом и без пошлости. «Звездный городок».
Всем доброе утро, друзья! В эфире «Звездный городок». У микрофона я, Миша Навахов. И сегодня у меня для вас отличный сюрприз. Сегодня очень интересный человек. Человек, с которым я не могу предсказать, как пойдет разговор. В общем, как пойдет, так пойдет. Ничего особо такого не запланировано. Но мне почему-то кажется, что сегодня будет крайне-крайне интересно. Итак, сегодня в наш «Звездный городок» заехала Екатерина Робертовна Рождественская. Екатерина, здравствуйте.
Доброе утро.
Добрый вечер. Екатерина, вы сейчас где находитесь?
Я московская.
Московская, так, отлично. У себя дома, где-то в офисе, вот чтобы мы просто,
нет,
и я, и слушатели...
Дома,
да?
Дома на Тишинке.
Ага, прекрасно, прекрасно. Екатерина, давайте сразу, вот как вам комфортнее, чтобы к вам обращались? Екатерина Робертовна, Екатерина или просто Катя?
Зинаида. Катя, конечно.
Катя, ну я почему-то, я так и чувствовал, что мне вот почему-то хотелось к вам обращаться, Катя, но я на всякий случай решил начать с Екатерины Робертовны. Итак, друзья мои, ну, на самом деле, может уйти половина примерно программы для того, чтобы представить Катю Рождественскую. Фотограф. Бывший главный редактор журнала «Семь дней», профессиональный переводчик художественной литературы с английского и французского, журналист, художник-модельер, ну и, конечно, дочь Роберта Рождественского. Не зря прозвучала песня Анны Герман «Эхо любви» сейчас в нашем эфире, и будут звучать в этом часе песни на стихи Роберта Рождественского. Ну, конечно, я думаю, что во всех интервью, да, задают вопросы относительно отношений с отцом, да, и так далее, и так далее. Ну вот, я, готовясь к передаче, там просматривал несколько интервью, и в очень многих интервью сначала пишут «дочь Роберта Рождественского», да, а потом уже, ну, вот, профессиональную деятельность. А, Кать, а скажите, пожалуйста, вот это как-то не задевает, что, во-первых, дочь известного человека, а уже потом профи в чем-то, нет?
Нет, это мое главное звание, я этим очень горжусь, поэтому я всегда только за, чтобы впереди шла именно эта моя родственная связь. Мне просто очень повезло, что я родилась в такой семье. И я считаю, что этим надо гордиться, а не куда-то припрятываться.
Ну, потому что, да, некоторые звезды говорят, что как-то, ну, чувствуется, что им звезды, скажем так, звезды звезд.
Я просто не звезда, поэтому я слишком нормально и хорошо к этому отношусь.
Ну, отлично, отлично, хорошо. Ну, отношения в творческих семьях между детьми и родителями, тем более звездными родителями, часто очень сложные. Расскажите немножко, какие у вас были отношения с отцом?
У нас в семье вообще был, ну, такой, знаете, культ личности отца, который никто не устанавливал, его по умолчанию установили мы все сами, наверное. Мы очень ценили, когда он работает, он уходил к себе в кабинет, хлопала дверь. Дверь была обита таким черным дермантином, чтобы не просачивались лишние звуки, и он работал. И я вообще, когда была маленькая, я не понимала, почему у всех детей отцы как отцы ходят на работу с портфелями, приходят домой, приносят деньги, а мы сидим запершись и выходит оттуда, знаете, как какой-то чертяк в клубах дыма сигаретного с листочками бумаги и говорят, и говорит там девочки, а мы были только одни девочки вокруг него, пойдемте, я вам почитаю новые стихи. Но однажды случилось так, что я это поняла. Я была уже вполне взрослая девчонка, мне было лет, наверное, 10. И мама, это было в 60-х годах, в конце, когда были очень популярные вечера поэзии шестидесятников. И мама меня повела в Лужники, где был творческий вечер отца. А Лужники – это, на минуточку, 14 тысяч человек. Зал был, вернее, арена была полная, зал был полный. И впервые мы сели на трибунах, а не за кулисами. И начался вечер, я увидела отца, который таким маленьким муравейчиком вышел на сцену. Раньше же не было телевизоров, чтобы крупно показывать лицо. И он стал читать стихи, прочитал одно, другое, а на третьем запнулся вдруг в середине стихотворения. И вот возникла такая неловкая пауза, которая сразу погасилась тем, что... Все 14 тысяч человек ему подсказали. И вот через меня прошел шелест, этот шепот подсказки. И отец продолжил читать стихи, но тогда почему-то... Я помню этот момент, когда я поняла, что он что-то-то значит. И не случайно, наверное, он сидит у себя в кабинете, пишет стихи. Если вот 14 тысяч человек мне показали, как они знают его творчество. И тогда я, наверное, все поняла. И по-другому стал немножко относиться к этому. Катя, так что у нас, да, у нас был культ личности.
Скажите, Катя, вам какие времена больше нравились? Когда стадионы собирали поэты или когда стадионы собирают там поп-исполнитель? Ну, допустим, я не знаю, Филипп Киркоров.
Мишечка, ну это же риторический вопрос, который не требует ответа, правда?
Ну, не, ну, как бы, ну вы же живете сейчас. Нет, ну, в других временах и с этими звездами каждый день общаетесь, да, ну, какие-то совместные проекты и так далее.
Я не могу, ответить иначе. Вы же понимаете мой ответ, правильно?
Хорошо, хорошо.
Я не хожу на вот это все поп-звездность. Мне это совершенно неинтересно, и это трата времени и большой раздражитель для меня.
Ну, смотрите, ну вы же с этими звездами работали во многих проектах, в самом большом своем проекте, разумеется, да, о котором мы немножко тоже поговорим. Вот, то есть, как бы фотографировать их интересно, да, но слушать творчество неинтересно. Ну, то есть я правильно понимаю.
Ну, это не мое, что значит неинтересно? Это просто не мое. Для меня это, ну, не то, чем я хотел бы заниматься и как проводить время. Но я понимаю, что кому-то они интересны, много людей их слушают, и поэтому это имеет право на существование, на здоровье.
Хорошо. То есть можно, можно как бы делать творчество с людьми, творчество которых мало интересно. Ну, я сейчас совершенно без всякой критики, я просто пытаюсь понять.
Нет, я вам объясню. Так. Я работала не для себя, а для журнала.
Так.
У журнала есть свои правила, у него был свой рейтинг вот звезд, с которыми он работал, журнал. Поэтому я должна была, естественно, подстраиваться и делать то, что мне заказывал журнал. Так что, но с другой стороны, я назвала свой проект, фотопроект «Частная коллекция». Угу. И в таких крайних случаях, когда мне было не очень интересно снимать того или иного человека, я говорила, что журнал, что проект назван так-то, и что это мое частное дело, кого я снимаю, это моя частная коллекция. Угу. Поэтому, вот скажем, этого человека мне снимать не хочется. Угу. Вот и все. Таких было очень мало, на самом деле, прям совсем считанные единицы. Были те, кто напрашивался, были те, кто предлагал деньги, тогда я тоже отказывалась. Поэтому, вы понимаете, стоит репутацию запачкать, и она уже не отмоется никогда.
Безусловно, да.
Поэтому...
Но не, не было таких приятных совпадений, Кать, когда и деньги давали, и человек, которого вы хотели, можно было снять его?
Нет.
Нет, таких не было.
Конечно, нет, но деньги не давали, деньги мне платили в качестве гонорара, ну, журнал. А да. Я никогда не получал деньги от звезд, которых я снимала, это... Уж точно.
Давайте, чтобы нашим слушателям было понятно, о чем мы говорим, да, это очень известный фотопроект под названием «Частная коллекция», который был опубликован, начался, по-моему, да, он в, где-то в нулевых, в 2000 году, это журнал «Караван истории» был, да, если я не ошибаюсь, Катя?
Да, в 98-м году.
В 98-м. Караван 20. Да, это
в 2018 году я закончила этот проект.
Невероятно длинный проект, на самом деле. Серия фотопортретов, значит, наших современников, журналисты, спортсмены, деятели культуры, да, звезды шоу-бизнеса и так далее, и так далее. Но в чем была фишка этого проекта? В том, что все эти люди были в образах прошлого. Да, значит, они перевоплощались в каких-то персонажей живописных полотен, да, и так далее, при помощи грима, костюмов. Кать, ну, во-первых, каким образом этот проект оказался долгожителем таким, да, проект совершенно уникальный на самом деле, ему как бы даже невозможно аналоги провести. Во-первых, как он оказался долгожителем, и, во-вторых, как вообще это вам пришло в голову?
Ну, он был очень востребованным. А пришло в голову это все довольно странно и, в общем-то, просто. У меня сгорел дом, где была вся библиотека моя, отцовская, в общем, все-все, что мы накапливали в советское время. А в советское время книжки ценились, и за ними бегали, и выстаивали очереди. Так что библиотека была очень большая. И вот это все сгорело в одночасье. И я загоревала.
Не просто трагедия какая-то, да.
Да-да-да, не по наследству, не по там фамильным бриллиантам, не по тряпкам, естественно, а вот именно по вот этому невосполнимой утрате. И друзья, понимая, что меня надо как-то вытаскивать из вот этой депрессии, стали мне дарить книжки, среди которых было очень много живописных альбомов разных художников. И я в качестве психотерапии, вот с мамой мы сидели, листали эти альбомы, и почему-то пришла такая мысль, что вот этот похож на того-то, этот портрет вылитый тот-то из наших из современников. И вот я стала проводить такие аналогии, и потом решила попробовать это снять. Но тут надо обязательно сказать, что муж мой был президентом вот этого холдинга, поэтому это все стало так просто. Естественно, если бы он был слесарем или каким-нибудь конезаводчиком, то вряд ли мне бы удалось.
Но вы бы снимали коней тогда.
Ну, видимо, да. Ну, что тоже неплохо.
Тоже неплохо вполне, да.
Да, ну и я начала это делать. Сначала я нанимала людей специально, и фотографа, и гримера, и так далее. Потом я поняла, что фотограф подходит, нажимает на кнопочку, и получается фотография. Решила сама это начать делать. И, в общем, со временем я разобралась и в фотоаппарате, и в свете, и в гриме, и так далее. И у меня сложилась очень хорошая команда, которая стала практически мне семьей, и мы просуществовали вот 20 лет. Но потом я вот это все дело оборвала, потому что я понимала, что... Во-первых, такое счастье не должно и не может длиться вечно, и надо вовремя уходить откуда-то и начинать что-то другое. Но причиной послужило то, что стали приходить люди, которых я не знаю. Я придумала этот проект для таких звезд, как Гурченко, Елена Образцова, Эльдар Рязанов, для больших людей. стала приходить такая мелкая рыбешка, которая выпрыгивала из сериалов. Началась эра сериалов.
Да-да-да.
Но у меня дома не было никогда телевизора. То есть не никогда, последние там лет, наверное, 15. И я просто не смотрела эти сериалы и не знала их героев, собственно, чему я очень рада. Ну, и они стали приходить, причем не по одному, как вот Гурченко и Рязанов. Они приходили всегда в одиночку. А человек по 10,
пачками,
у которых был
да.
свой гример, да, свой директор, свой менеджер, свой, все свое было. Но кто из них вот та самая звезда, я не понимала. И иногда приглашала, один раз водителя пригласила к гримеру, другой раз директора пригласила к гримеру. И после вот этих всех неловких ситуаций я поняла, что тот, кто сядет на стул гримеру, тот и звезда. В общем,
это безумно права. Смешно, Катя. Это безумно смешно.
Нет, это не смешно. Это и грустно было одновременно.
Это безумно неудобно, наверное, вам было перед этими людьми, потому что, как бы, да, ну...
Мне было очень неловко,
странная ситуация, да, неловкая, да, я понимаю.
Ну, да-да-да. Как-то я это перешагивала. Ну, потом я просто стала записывать какие-то моменты, потому что они же себя вели как звезды, хотя, в общем, они даже не входили в студию, они вплывали на уровне метра, казалось, что они так вот вплывают. И все какие-то комичные ситуации, я сидела, как будто я участвую в каком-то мультфильме. Это было очень весело. Я стала делать записки, и, в общем, я из фотографа плавно переросла в писателя, чем я безумно рада. Потому что я нашла тоже еще одно свое большое дело, и вот сейчас я совершенно растворяюсь в этом.
Друзья, ну следите. Хорошо, к этому перейдем. Друзья мои, следить за Катиным творчеством и за ее всеми ипостасями, так сказать, можно на Инстаграм-канале, да, на Инстаграме, на аккаунте в Инстаграме. Между прочим, 180 тысяч фолловерс. Господи, забыл.
Ну, это не так много, знаете, по сравнению с... По сравнению с Бузовой, это совсем копейки. Но, тем не менее, у меня есть своя аудитория.
И, конечно, общем, конечно. Очень комфортно. Пусть лучше будет меньше, чем у Бузовой, но качественнее, Катя. Так что, да, тут
что-то с Бузовой... Нет, да, я с вами полностью согласна. Это даже не зависть во мне играет, а разочарование.
Я понимаю, конечно. Поэтому я просто хотел нашим порекомендовать нашим слушателям, если вас, так сказать, зацепила наша беседа с Катей Рождественской, просто зайдите на Инстаграм Катя Рождест. Да, вот, значит, так называется Инстаграм-аккаунт Кати Рождественской. Катя,
или, да. Или Фейсбук.
Еще раз?
Или Фейсбук.
А, или Фейсбук, да, или Фейсбук. Вот, я тоже как-то так листаю ваш Инстаграм и делаю это с большим удовольствием, потому что это как-то все, это действительно не Инстаграм Бузовый, как-то все очень со вкусом, все очень как-то интересно, и, знаете, ваш Инстаграм — это просто как какое-то отдельное художественное произведение, поэтому, друзья, вам тоже настоятельно рекомендую. Кстати, можете нам писать смски в эфир, если хотите задать какие-то вопросы Кате Рождественской, пожалуйста, 347, телефон для смс-сообщений, 347-201-0410, 347-201-0410. Кать, вы упомянули о том, что во многом благодаря вашему мужу этот проект состоялся так, как он был в менеджменте холдинга, да, и это натолкнуло меня вот на какой вопрос. Вот, значит, отец Роберта Рождественский, МГИМО, работа на телевидении, командировка и жизнь в Индии, и все это в советские времена. Ну, давайте честно, таких, как вы в СССР называли мажорами. Помните даже песню ДДТ «Мальчики-мажоры» на «Папиных Волгах», да? Вы согласны с тем, что вы были мажором?
Нет, я как-то выпала из этого звания.
Так.
Потому что я... Ну, я, может быть, так со стороны казалась золотой молодежью, я была трудной девочкой из хорошей семьи, собственно, и все мои недостатки на этом заканчивались. Ну, не все, конечно, было еще пасхи. Нет, знаете, я не тусовалась, я не ездила в какие-то элитные места отдыхать. У меня было совершенно спокойное советское детство и не менее спокойная советская юность. То есть я не могу вспомнить что-то такое из юности, за что мне было бы стыдно. Я вообще всегда жила с оглядкой на родителей, с оглядкой на отца, на маму. И до сих пор я оцениваю все свои поступки и деяния вот как-то через их призму.
То есть поэтому... понравилось бы им это или нет, вы имеете в виду?
Да, да. Угу. Да, я так привыкла, мне так проще и мне так легче. Я так живу и, в общем, я понимаю, что я правильно делаю. Я стараюсь наоборот. Ну и был, конечно, какой-то момент такой, после того, как отец ушел, я, наверное, лет 5 считала, что все должны его помнить, угу. потому что он великий, потому угу. что он прекрасный, потому что он поэт с большой буквы, и я очень ошибалась. В результате память просела, и очень трудно было ее вот как-то поднимать снова, но я считаю, что я справилась. Мы с сестрой над этим работаем, и, в общем... Мы мажорки справились.
Ну, Кать, Роберта Рождественского сложно забыть, на самом деле, и в частности. Причем, я не знаю, как вот. Я, кстати, вот интересный вопрос: как к вот таким глыбам, да, и героям тех лет сегодня относится молодое поколение? Знают ли вообще сегодня люди, которым там, я не знаю, там лет 25, скажем, знает ли кто такой Роберт Рождественский? Если да, каково их отношение? Является ли он вообще авторитетом для них? Вот интересовались этим вопросом, нет?
Я не интересуюсь этим вопросом, я просто вижу, я знаю ответ.
Так.
И мне это очень нравится, этот ответ, да. Угу. И, во-первых, ну, начнем с самого такого коммерческого ответа. Его часто, его строчки и стихи часто берут для рекламы, угу. начиная от машин, начиная банками. Вот, во всяком случае, все начинается с любви, это вот такой стал лозунг.
Да, да, да.
И я провожу очень много и пресс-конференций, и презентаций новых книг. Я вижу, сколько молодежи подходит с книжками, угу. Просят расписаться, причем не всегда на моей книжке, а чаще на отцовской. Угу. Я провожу чтение в книжных, больших книжных магазинах, у нас есть «Ночь стихов», куда приходят сотни человек и читают отцовские стихи. Я, в общем, вижу, как это отзывается, и я счастлива, что, да, он жив, он рядом, он присутствует. Поэтому ответ 100% положительный.
Ну, это потрясающе. Молодец его знает. Это очень круто, это потрясающе.
Да, да.
Кать, а вы упомянули...
Ну, я должна... Несколько, секундочку. Да. Я должна сказать, что... Вот над памятью надо работать. Это вот такая субстанция, которая умирает, если человек не может ее поддерживать, живущий человек. Это вот дело такое очень благородное, но часто неблагодарное. Иногда это унизительно работать над памятью, потому что надо у кого-то просить деньги на что-то, на книжки, на концерты, на выпуски новых сборников. Но, тем не менее, это необходимо делать. И эта работа изнурительная. И я счастлива, что она у меня получается. И у сестры тоже.
Вы упомянули... Да, я с вами абсолютно согласен. Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. И вы упомянули о использовании строчек вашего отца в рекламе. Скажите, а это как-то оплачивается? Рекламодатели платят за это? Или это
да,
в самом смысле платят за это, да?
Угу. Ну, конечно, есть охрана авторских прав. Естественно, угу. Это долгие переговоры. Угу. Обязательно, конечно, это оплачивается. Почему нет?
А правами владеете вы с сестрой, насколько я понимаю, да?
Да, да, да.
То есть
да,
переговоры идут с вами. Да, понятно. Ну, вы знаете, есть одна песня, с которой у меня связаны какие-то очень личные детские воспоминания, потому что мы сидели за столом, и мама с папой очень любили петь эту песню. Эта песня «Я мечтала о морях и кораллах», поэтому она мне безумно близка. Я предлагаю прямо сейчас ее... Да, да. Предлагаю прямо сейчас ее послушать в эфире, после чего мы обязательно вернемся и продолжим нашу беседу с Катей Рождественской, с человеком очень интересным, и я просто захлебываюсь в вопросах, которые мне хочется Кате задать. Друзья, если вы хотите задать ваши вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь, тоже можете захлебываться в смс-сообщениях, пожалуйста, присылайте на наш смс-номер 347-201-04-10. Кать, вопросы, в частности, будут очень неожиданные. Ну, я думаю, что вас не испугать ими, да?
Я рада.
Хорошо, отлично. Слушаем песню «Я мечтала о морях и кораллах».
Я мечтала о морях и кораллах, я поесть мечтала суп черепаший. Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней. Я шагнула на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней. То одна зима идет, то другая, и метели за окном завывают. Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. Только в клетках говорят попугаи, а в лесу они язык забывают. У порога стали горы громадно, я к подножию щекой припадаю. И не выросла еще та ромашка, на которой я себе погадаю. И не выросла еще та ромашка, на которой я себе погадаю.
Наш адрес – Звездный городок, 104.7, Freedom FM, Нью-Йорк.
Да, друзья, это «Звездный городок», меня зовут Миша Навахов, и сегодня в наш «Звездный городок» приехала Катя Рождественская. Кать, на связи, да? Проверяю связь, да. Просто все нормально, да? Ну что, потрясающая песня, на самом деле, образы просто возникают какие-то невероятные, и, ну и мои, конечно, личные к этому воспоминания присовокупляются. У нас есть вопрос от слушателя или слушательницы, не знаю, сие мне неведомо. Еще раз, друзья, присылайте 347-201-0410. Видимо, наш слушатель зашел на Инстаграм или стал смотреть, Катя, ваши фотографии, и задает вопрос, наверное, это очень распространенный вопрос, но тем не менее, как вам удалось так невероятно сохраниться?
Ой, я не знаю, но это гены, во-первых, во-вторых, это все-таки работа над собой. Я не наедаюсь после там 6 часов вечера и занимаюсь какой-то физической зарядкой. Я не знаю, как это называется, но зарядка, наверное.
Сейчас модно йога, например, там, да, или что-то так. Нет?
Нет. Я делаю какие-то силовые упражнения, очень много хожу. Я хожу по Москве, я забросила машину, я хожу
километры. Здорово. Как по Москве ходится?
По Собянинской плитке.
По Собянинской плитке. Кать, как ходит сегодня по Москве, вот если сравнить это хождение по Москве времен вашей юности, как, насколько изменилось все, насколько изменились ваши чувства по отношению к этому городу?
Он очень стал враждебным, он стал совершенно другим, он перестал быть родным. Очень сложно, потому что, все чужое. Дома, которые раньше были родными, их уже нету. Вместо этого торчит вот что-то такое бетонное. Я понимаю, что все должно меняться, и город должен жить, а не застревать в какой-то паутине воспоминаний. Я все это очень хорошо понимаю. Но не осталось дворов. Дети не могут, скажем, выйти погулять одни, потому что страшно, вернутся они или нет. Не осталось асфальта, все забило вот эта вот мертвая плитка. Потому что раньше ведь сквозь асфальт пробивались одуванчики, это было совершенно прекрасно. В общем, Ну, я не знаю, мне очень сложно сейчас жить, потому что вот мы, наверное, уже лет 7 или 8 живем в постоянной пыли и грязи, потому что меняется плитка сезонная, она, понимаете, она стала как одежда. Есть демисезонное там пальто, а есть демисезонная плитка. Это все меняется, это постоянно, это ведь не как волшебник палочкой взмахнет и ложится новая плитка. Это же работа, это пыль, это грязь, это... У меня внучка дышит вот этим смрадом всю жизнь свою, и я не знаю, к чему это приведет. Поэтому это, на самом деле, это очень страшно. Я понимаю, что вот приезжие им нравится, они снимаются на фоне вот этих кладбищенских цветов, которые забили Москву, на фоне этих арок самаркандских, которые совершенно закрывают и Большой театр, и Красную площадь, и все вокруг. Они через два дня уезжают, а мы вот в этих декорациях живем. Это какая-то стала декоративная жизнь, которая мне очень не нравится. Я хочу реальную, настоящую, живую Москву. К сожалению, она ушла.
Это очень печально, на самом деле, слышать, потому что...
Это очень печально, конечно. Город уходит.
Я в Москве прожил всю свою жизнь. Не родился, правда, в Москве, но прожил всю свою сознательную жизнь. Мне было год, по-моему, до еще и года не было, когда меня туда привезли из города Баку, где я родился. И я еще помню, хотя у нас есть разница в возрасте, но я помню еще ту Москву с дворами, да, с асфальтом и вот со всем тем, о чем вы рассказываете. Я ужасно по ней скучаю.
Бульон, который сушилась во дворах.
Конечно,
есть,
конечно.
Есть какие-то такие моменты, которые, ну, которые нормальные для человека. Сейчас все ненормально. Сейчас вот нету магазинчиков, которые... Угу.
Лавочек таких.
Да, лавочек нет. Семейных магазинов есть, я не знаю, как это называется, но один магазин на всю Москву. Там Перекресток, Азбука вкуса. Они везде одинаковые, там одинаковые пластмассовые продукты продаются, вот эти вот овощи, это все. Нет даже, господи, кондитерских, нету булочных. Ну, какое-то все вот такое пластилиновое.
Вы знаете, вот живя в Нью-Йорке, как бы, ну, сейчас кто-то может удивиться, да, ладно, а что в Нью-Йорке, мол, не пластилиновое, что ли? Безусловно. Но, во-первых, здесь это как-то... как-то очень гармонично, это не произошло за 10 лет там, или за 15 лет, вот бац, и вот был такой Нью-Йорк, а стал вот такой, как бы, да, в отличие от Москвы, где это как-то вот искусственно все случилось, очень быстро, очень болезненно как-то и искусственно. И с другой стороны, в Нью-Йорке, как это ни странно, до сих пор можно встретить белье, висящее на улицах, да, на веревочке, сохнет, да, и так далее, и так далее. Вместе с тем, да, есть, естественно, там небоскребы, сити, и сети, сетевые магазины и прочее, прочее, прочее. Но все-таки это очень гармонично как-то и очень все натурально. В Москве это немножко напыщенно, искусственно созданное. Мы прекрасно понимаем, почему эта плитка меняется, да, там каждый год, сезон и так далее, и так далее. Это всех ужасно раздражает. Кать, вы, уверен, немало путешествовали по миру, да? Ну, начиная, конечно, с Индии, где вы провели какое-то время, еще в советское время. Расскажите, что вас удивило, когда вы путешествовали по миру? И, может быть, где-то было место, в котором вы подумали, а не остаться ли мне здесь жить? Было такое?
Вы знаете, я в каждом месте хочу остаться на какое-то время, но жить нигде я не смогу, наверное. Потому что все-таки живу я здесь, и у меня здесь друзья. Я вообще не понимаю, как можно уехать от друзей, от своего родного. Ну, это другие люди, наверное, могут, но я...
Эмиграция — это очень жестоко, да, это жестко и жестоко, да.
Это жесткая жизнь, и, наверное, это оставляет печать и на молодом человеке, уже не говоря о том, кто уже пожил. Угу. Но было место, которое мне очень запомнились своей вот такой странностью. Это два острова, Куба и Исландия.
Так.
И я как-то была... довольно маленький промежуток, то есть я сначала летала на Кубу, потом я полетела в Исландию, и почему-то я их стала все время теперь сравнивать. И Кубу я проехала всю на автобусе с запада на восток, там, по-моему, юга и севера нету, там как-то сразу с юга виден север, он такой вытянутый остров. И меня удивила очень кубинская кухня, вот честно говорю, потому что я много внимания уделяю кухне, я люблю это дело, я сама готовлю, и я как-то первым делом смотрю, вот что там люди готовят. При всем своем богатстве, при совершенно шикарном, уникальном субтропическом климате, там такая еда, что мне просто было... Я не могла поверить. Мне казалось, что мы не там живем, мы неправильный шеф, неправильное время, может быть, мы приехали в какой-то другой сезон, когда там ненормально кормят. Мы проехали вот по всему острову и через манговые, ну, можно сказать, даже не сады, а леса. И под каждым деревом манго была привязана свинья, которая ела вот падающие плоды. То есть я уже понимала, как повар, что это заранее промаринованное мясо.
Mm-hmm.
Когда это... Но все равно нам потом подавали свинину, это просто это был какой-то кошмар. То есть настолько не умеют люди готовить там. Это, для меня это было большой странностью. Я решила, что, наверное, это какая-то психология, когда, поскольку это был остров рабов, наверное, там рабы мачете рубили сахарный тростник, потом им давали какой-то, не знаю, там щелчок, они быстро жевали вот этот тростник в качестве, ну, это был такой обеденный перерыв, и дальше, не заморачиваясь, шли работать. Видимо, там не было какого-то позыва, чтобы что-то такое придумать с едой. И потом я поехала в Исландию, и это было такое удивление, как они из каждого миллиметра земли умеют выжать какую-то мишленовскую еду. Там ведь нельзя войти ни в какое кафе, там везде места заняты, там все забито, потому что каждое кафе – это какая-то мишленовская звезда. Настолько они трепетно относятся к своему острову, к тому, что они делают, к тому, как они это преподносят, какая там подача. Несмотря на то, что это холодный остров, там, не знаю, плавают вокруг одни акулы и киты, а на острове живут одни бараны, я имею в виду животных, а не людей.
Да, я понимаю, конечно.
Там вместо пшеницы, там, естественно, пшеница не растет, там вместо хлеба делают вяленую сухую треску, и там, скажем, тот же бургер будет между двумя кусочками сухой рыбы.
Невероятно.
Там все очень странно, но тем не менее, они абсолютно невероятные люди, и они так умеют, они так ярко живут. Они меня поразили. Вот исландцы больше всего... Народ совершенно удивительный. Там, скажем, каждый исландец должен написать за свою жизнь книжку. Wow. Пусть это будет книжка сказок, пусть это будет альбом с фотографиями, пусть это будет, я не знаю, сборник колыбельных. Но они ее печатают и дарят своим родственникам и друзьям. Это у них the must. Hmm. Они без этого не могут.
Это невероятно. Я впервые об этом слышу, честно скажу. Это что-то... Ну, это меня прям потрясла эта информация.
Там, угу. Да, я там много ездил. Там очень смешно ходят в гости. Там приносят свою выпивку, потому что, ну, хозяин не должен быть готовым ко всему разнообразию напитков. И ты пьешь, ты можешь угощать людей. Но если там осталось хотя бы на рюмочку, ты эту бутылку забираешь с собой, потому что она уже должна понадобиться. Да, нет, это очень интересно. Потом там каждый человек живет полной жизнью, но вся его полная жизнь нацелена на то, чтобы уйти в дом престарелых, потому что это для них рай на земле. Все дома престарелых стоят на первой линии у моря, там дискотеки, там, опять же, мишленовские рестораны, там потрясающее медицинское обслуживание, там романы, там любовь, скандалы, драки на любовной почве. То есть это та жизнь, которая стремится нормально.
Невероятно.
А в общем, это совершенно невероятное дело.
Кать, такое ощущение, что вместе с вами, вот действительно, Катя Рождественская настоящий писатель, потому что и рассказчик очень хороший, потому что вот буквально сегмент этого нашего коротенького интервью, и мы уже оказались в Исландии, мы уже побывали с вами на Кубе. Кать, а вот применимо ли, вот если взять и в Россию перенести вот Исландию, да, как вы считаете, приживется или русские совершенно другие люди, и вот эти безумства наши будут с нами происходить всегда?
Ой, ну я не знаю. Когда отучимся воровать, наверное, все будет хорошо. Но я не знаю, отучимся или нет. Хотелось бы, чтобы что-то прижилось, но ей-богу. Хотелось бы как-то. ну, чтобы народ жил получше, я была бы счастлива. Мне мало надо.
Кать, заметьте, не я начал разговор про политику, хотя это, наверное, не политика, а как бы социальная составляющая.
Это не политика.
Жизнь. Это не политика, да. Это жизнь, да, это жизнь, конечно. Безусловно.
Да.
Хорошо. Есть вопрос от слушателя. Пишет нам, есть ли предложение от композиторов на создание песен? Ну, я, насколько понимаю, на песен на стихи вашего отца.
До сих пор есть предложение от композиторов, до сих пор я с удовольствием даю разрешение, потому что я считаю, что если есть спрос, это прекрасно, и если стихи актуальны, они нравятся, то почему бы не сделать несколько версий? Одна из них пусть будет современная. Так что я всегда за.
Кать, вы тоже зарабатываете на рекламе, это нормально абсолютно сегодня, да, чего этого стесняться, особенно когда это сделано все со вкусом и хорошо. У меня к вам очень неожиданный вопрос, уверен, что вам мало кто его задавал, а может, никто не задавал. Да.
А на какой рекламе я зарабатываю?
Не-не-не, ну имеется в виду... Не, ну вообще сегодня любой творческий человек как бы зарабатывает на рекламе, так или иначе, как бы, да, то есть понятно,
что... Я должна вас разочаровать, так. Это не я, вот ей-богу.
Ну, хорошо.
То есть, если вы думаете, что я что-то получаю с Инстаграма или еще с чего-то, то нет, я не умею это делать, во-первых. Во-вторых,
Кать, мне жаль.
Наверное, из-за этого и нет. Нет, ну, пожалуйста, если вы будете моим посредником, то я всегда знаю.
Хорошо, я на самом деле совершенно к другому клоню. У меня к вам вопрос, Кать. Любите ли вы черную икру?
Всегда, конечно.
Отлично. Вы знаете, у нас есть, у нашей программы есть спонсор, не очень люблю это слово, но неважно. Это компания, которая производит американскую черную икру дикого американского осетра. Называется она Local Caviar Company. Она каждому нашему гостю звездного городка, дарит банку икры. Поэтому, когда вы приедете к нам в Нью-Йорк, кстати, есть один из вопросов от слушателей, были ли вы в Нью-Йорке, вас будет ждать баночка икры. Ну, не сегодняшняя, а уже свежая, естественно, когда вы приедете. Поэтому большое спасибо. Большое спасибо Local Caviar Company, веб-сайт localcaviar.com. На Уикорк вы можете заказать в любую точку Соединенных Штатов, позвонив по телефону 646-666-9166. Большое спасибо Local Caviar Company за поддержку нашего проекта. А ваша баночка икры будет ждать вас, Кать.
Большое спасибо.
Ну что ж, вы знаете, да, время пробежало невероятно быстро, и настало, к сожалению, настало пора прощаться, поскольку у нас впереди еще небольшой рекламный блок, и далее следующая программа. Спасибо, Катя, огромное. Мы сейчас попрощаемся уже и послушаем песню «Яшка Цыган». Да, это, насколько я понимаю, из фильма «Лиловые мстители». Совершенно верно, который я обожаю. Просто уверен, что и вы тоже засматривались в юности этим фильмом. Кать, гигантское вам спасибо за это очень интересное интервью. И мне очень хочется еще раз вас пригласить на интервью, потому что осталось куча незаданных вопросов.
Спасибо вам большое, Мишечка. Огромное спасибо, было очень приятно.
Взаимно. Всего наилучшего вам. Удачи, здоровья и всего хорошего.
Спасибо и вам тоже.
Спасибо. До свидания. Друзья, я напомню, что сегодня в гостях в нашем звездном городке побывала потрясающая Катя Рождественская, дочь Роберта Рождественского, и художник, фотохудожник, поэт, модельер. Мы даже не поговорили об этих частях ее жизни, но договорились, что обязательно вернемся в следующий раз, в следующем интервью ко всем ипостасям Кати Рождественской. Друзья, я услышу с вами через час в программе «Дурасик Парк», ну а далее «Радиоузел» с Павлом Лунеговым. Пока-пока.
Спрячь за решетку ты вольную волю, выкраду вместе с решеткой. Спрячь за решетку ты вольную волю, выкраду вместе с решеткой. Выглянул месяц и снова спрятался за облаками. На пять замков запирай воронова, выкраду вместе с замками. Знал я и Бога, и черта. Был я и чертом, и богом. Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором. Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором. Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором. Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором.
Проблема с получением легального статуса – сейчас самый удачный момент решить ее, ведь послабления уже вступают в силу. Адвокаты из юридической фирмы JT Law Firm знают не понаслышке, каково это быть иммигрантом. Позвоните им сегодня. Это кратчайший путь к вашей американской мечте. 718-650-58-58. Юридическая фирма JT Law Firm находится в Бруклине по адресу 395 Avenue X, угол East 2 улицы, 2 этаж. Адвокаты фирмы ведут дела в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Флориде. Первая консультация бесплатна. 718-650-58-58. 718-650-58-58.
Эй, лобстер, ты что на выходных делаешь?
Я в салате. И креветки со мной. А ты, форелька?
Мы вместе с моей подружкой Бронзиной сначала в баньку, в духовку, то есть. А потом тоже на стол. Румяные и ароматные.
А вы, устрицы-развратницы.
А нас поставят рядом с раками и будут всасывать, всасывать, всасывать и всасывать.
Свежайшая рыба и морепродукты от Lobster Harbor к вашему столу. 2501 Knapp Street и Avenue Y на территории Futura Marina.
Нереальные истории реальных людей.
Хочу поделиться своей историей. Мой бывший муж – алкоголик. Дочь я чуть не потеряла 18 лет. Она начала употреблять алкоголь и наркотики, а сын – геймер. Моя жизнь была адом, пока я не пришла в программу Al-Anon. Чтобы помочь им, мне нужно было помочь себе. Дочка – год без наркотиков. Сын тоже поправляется, прекрасно учится.
Программа анонимных алкоголиков и Al-Anon – некоммерческая организация. Самая успешная в лечении зависимых и созависимых от алкоголизма и наркомании с 1935 года. 929-777-47-60. 929-777-47-60. Это не реклама, это ваш шанс наконец-то изменить жизнь.
Радио Freedom FM объявляет набор участников на второй сезон конкурса «Я пою». Хватит петь в душе, пора петь в эфире. Заходите на наш сайт freedomfmradio.com и присылайте свою песню на конкурс «Я пою». Язык и музыкальный жанр значения не имеют. Кто победит, решат жюри и слушатели. Песня победителя попадет в постоянную ротацию радио Freedom FM. Заполнить анкету участника и загрузить песню можно на сайте freedomfmradio.com. «Я пою» – второй сезон на Freedom FM.
Да, мы устали от COVID-19, но вирус еще не исчез. И нам, нью-йоркцы, еще нужно бороться с ним. Продолжайте проверяться, даже если нет симптомов. И проверьтесь сразу же при симптомах простуды или гриппа. Тестирование бесплатно для вас. Подробности на testandtrace.nyc или по телефону 212-COVID-19.
Это Freedom.
Вы слушаете Радио Freedom FM. W284BW 104.7 FM Нью-Йорк и WXNY 96.3 FM HD4 Нью-Йорк.
11 часов. Самое время развязать. Радио «Узел» с Павлом Лунегровым.
Абсолютно верно, это «Радио Узел». Вы слушаете